Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот тема нашей программы. Голосование по списку Магнитского Сенат США перенес на четверг. В Нальчике застрелен журналист «Вестей» Кабардино-Балкарии. Годовщина массовых протестов в России. Эти и другие темы новости культуры в программе «Свобода в полдень» в этот час. Сенат Соединенных Штатов перенес на четверг заключительное обсуждение закона об отмене поправки Джексона-Веника, частью которого является так называемый «Акт Магнитского». В поддержку закона выступили несколько видных сенаторов. Ожидается, что закон будет одобрен в четверг при поддержке подавляющего числа законодателей. Этот документ, по словам его сторонников, является образцовым инструментом для борьбы за права человека в мире в новую эпоху, рассказывает мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Увязка отмены поправки Джексона-Веника с актом Магнитского, законом, предусматривающим наказание нарушителей прав человека в России, на взгляд его инициаторов является глубоко символическим событием. Согласно поправке, принятой почти 40 лет назад, Советский Союз и другие социалистические страны лишались статуса наибольшего благоприятствования в торговле США в наказание за отказ своим гражданам в праве на эмиграцию. Тогда США впервые, еще до Хельсинкских соглашений, громко заявили о готовности настаивать на соблюдении прав человека в закрытых обществах. Ныне, по словам сенатора Бена Кардина, автора законопроекта, председателя Американской Хельсинкской комиссии, требуется иной инструмент для выполнения прежней задачи. «Одобряя акт Сергея Магнитского, мы отвечаем на вызов времени», заявил во время дебатов сенатор Кардин. «Этот документ направлен против тех людей, кто совершает грубейшие нарушения прав человека. В нем устанавливается новый глобальный стандарт в борьбе за права человека. К сожалению, трагедия Магнитского не была уникальным событием для России. Нам требуются возможности, предоставляемые актом Магнитского для защиты прав человека в России. Но эти проблемы не ограничиваются Россией. Нам необходимо иметь подобные инструменты в глобальном масштабе». Сторонники акта Магнитского в Сенате пытались расширить поле его действия и на другие страны, замеченные в серьезных нарушениях прав человека. Но пока им пришлось довольствоваться меньшим. Сенатор Кардин так объяснил готовность США пойти на меры, которые критики этих мер называют вмешательством во внутренние дела других стран. Кое-кто задает вопрос, не пытаемся ли мы вмешаться во внутренние дела суверенных государств. У нас есть право, а я бы сказал обязанность, бросить вызов нарушителям международно признанных прав человека в других странах. Россия и Соединенные Штаты являются членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта организация дает нам право привлекать внимание к нарушению прав человека в других странах. Сенатский вариант Билля Магнитского практически идентичен варианту Палаты представителей, который был одобрен чуть больше двух недель назад. В этом документе предусматриваются финансовые и визовые санкции не только против функционеров различного уровня, виновных в гибели Сергея Магнитского. Объектом его действия станут и те государственные служащие, кто несет ответственность за убийство без суда и следствия, пытки или другие серьезнейшие нарушения общепризнанных прав человека. К общепризнанным правам человека в законопроекте отнесены свобода совести, слово собраний, право на справедливый суд и демократические выборы. Так что замораживание счетов в американских банках, арест собственности и лишение права на въезд в США может коснуться немалого числа российских чиновников. Впрочем, составление списков нарушителей прав человека, попадающих под действие закона, как и разработка механизма его осуществления, возложена на администрацию. Как считает мой собеседник Эндрю Вайс, бывший директор в Совете по национальной безопасности при президенте США, сотрудник корпорации РЕНД, предсказать, какие последствия возымеет одобрение акта Магнитского, пока невозможно. Администрация вплоть до последнего момента подчеркивала, что многие из инструментов воздействия, предусмотренные новым законом, уже доступны администрации в рамках преследования нарушителей прав человека и борьбы с отмыванием денег. Поэтому главный вопрос заключается сейчас в том, что будет собой представлять реальный механизм применения акта Магнитского. Приведет ли одобрение этого закона к серьезным трениям и резкому охлаждению двусторонних отношений, пока говорить рано. А есть ли какие-то признаки, по которым можно судить о том, как будет выглядеть российская стратегия Барака Обамы во второй президентский срок? В фокусе внимания двух стран в ближайшее время будет много вопросов, разрешение которых в общих интересах США и России. При этом существуют и принципиальные проблемы, такие как противоракетная оборона или подход к сирийскому конфликту. Я думаю, что в основе успеха стратегии перезагрузки заложен прагматизм Владимира Путина в его взгляде на американо-российские отношения. Этот прагматизм, как мне кажется, сохраняется. В том, что касается Соединенных Штатов, пока неизвестно, кто займет ключевые позиции во внешнеполитической команде Барака Обамы. Но сам президент пока дает понять, что он готов продолжать действовать в духе сотрудничества, которое удалось установить в первые 4 года его президентства. Это был Эндрю Вайс, сотрудник корпорации РЭНД, бывший директор в Совете по национальной безопасности при президенте США. Большинство сенаторов, выступивших в среду во время обсуждения закона об отмене поправки Джексона-Веника, делали акцент на том, что одобрение закона позволит нормализовать американо-российские торговые отношения. Перспектива сравнительно свободного доступа американских товаров на российский рынок после вступления России в ВТО выглядит крайне привлекательной для представителей сельскохозяйственных и индустриальных штатов.
О голосовании в Сенате рассказывал мой коллега в США Юрий Жигалкин. Мы вернемся к этой теме во второй части программы «Свобода в полдень». В среду вечером в Нальчике был убит ведущий программы «Вести» Кабардино-Балкария Казбек Гикиев. После вечернего эфира двое неизвестных застрелили его по дороге домой. Антон Бенедиктов, мой коллега, выясняет подробности.
По данным агентства «Интерфакс», убийство было совершено на улице Кирова. Журналист был убит выстрелом в голову. Казбек Гикиев работал диктором на республиканском телевидении, читал выпуски новостей. По словам коллег-журналиста, ранее экстремисты угрожали смертью двум другим ведущим филиала ВГТРК в Нальчике. Руководству пришлось убрать их из эфира. Есть сведения, что в адрес Казбека Гикиева также поступали угрозы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вот что сказал официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В настоящее время это уголовное дело передано для расследования в Главное следственное управление по Северокавказскому федеральному округу и взято на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета. На сегодняшний момент можно говорить о том, что основной является версия, связанная с профессиональной деятельностью Гикиева, и можно рассматривать это детское преступление как угрозу в адрес других журналистов, рассказывающих о результатах борьбы с бандитским подпольем, действующим на территории республики. Характерная деталь. Перед убийством подозреваемые убедились в том, что Гикиев является журналистом, именно ведущим одной из новостных программ, что как раз и подтверждает приоритетную версию следствия. В Гикиева было произведено 3 выстрела. На месте происшествия обнаружены гильзы диаметром 9 мм. Следствием уже назначен комплекс необходимых экспертиз и уже получены результаты баллистической экспертизы, согласно которой выстрелы в Гикиева были произведены из переделанного оружия неустановленного типа.
Следственный комитет отправил в Нальчик группу следователей для помощи в расследовании. Проводятся розыскные мероприятия и следственные действия. В городе введен план «Вулкан-4». Пути возможного отхода преступников блокированы, сообщает Министерство внутренних дел Кабардино-Балкарии. ВГТРК пообещало оказать помощь семье Казбека Гикиева. Кабардино-Балкарский филиал компании отменил все информационные программы в связи с трауром по погибшему. Похороны Казбека Гикиева состоятся сегодня в родном селе журналиста. Около 9 утра в Нальчике произошло покушение на заместителя министра транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Кабардино-Балкария Владислава Дедченко. Преступники пытались взорвать автомобиль чиновника с помощью самодельного взрывного устройства. По данным агентства «Интерфакс», замминистра получил осколочное ранение, не угрожающее жизни. Сведений о других пострадавших нет. Правоохранительные органы пока не дали официальных комментариев. На месте происшествия работает следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода», новости.
Следствие рассматривает различные версии убийства в среду в Нальчике журналиста Казбека Гикиева. Сегодня утром там же было совершено покушение на замминистра транспорта Кабардино-Балкарии Владислава Дьяченко. В Сенате США на сегодня назначено голосование по законопроекту о санкциях в отношении российских чиновников, которых подозревают в причастности к смерти Сергея Магнитского. Подробнее о новостях вы можете услышать через 15 минут. В 17 часов по Москве слушайте программу «Круглый стол. Как добиться честных выборов» ведет программу Яков Кротов. Можете услышать эту программу в 17.05 на Радио Свобода. В Крымске, наиболее пострадавшим от наводнения в июле этого года, городе ждут приезда президента России Владимира Путина. Точно дата не называется, однако известно, что президент собирается лично проинспектировать восстановление разрушенных домов. Волонтеры и жители Крымска в это время сообщают, что вместо качественных восстановительных работ власти занимаются строительством потемкинских деревень. На этой неделе в Москву вернулась инспекция общественной палаты. Ее члены обвинили жителей Крымска в юридической безграмотности и заявили, что многие пытаются жульничать с компенсациями собственности. Координатор доброго лагеря Наталья Киселева, которая после наводнения оставалась в Крымске в течение 3 месяца, недавно съездила снова в этот город.
Поскольку я там была с 9 июля по 9 сентября, по поводу юридического, что люди сами виноваты, потому что они юридически неграмотны. Ты обязан быть юридически грамотен. Вот я простой, там, не знаю, продавец какого-нибудь, или простой, кто там, может быть, в Крымске, таксист. Я обязан знать законы Российской Федерации, ЧС, я не обязан знать эти законы, я не обязан быть юридически грамотным. Я просто живу в своем городе, и я пострадал. По поводу выплаты, по поводу людей, которые были в стрессе. Ставьте, что ваш дом затопил, вы потеряли все, у вас там, не знаю, не дай бог, погибли родственники, погибли там домашний скот. В первые дни вы не знаете вообще, за что хвататься, потому что, ну, у вас случилась трагедия. Вы пытаетесь спасти твою семью, прийти в себя и так далее. Люди в первые дни не занимались выплатами, они в первые дни были в состоянии аффекта. И в такой ситуации люди не обязаны знать какие-то там законы и так далее. Потом началась вторая волна, просто я была свидетелем этого всего, когда начались жуткие очереди за этими компенсациями, когда всех этих пострадавших, бедных людей гоняли то за такой справкой, то за такой справкой, терялись их документы постоянно, и поэтому были долгие-долгие вот эти вот выплаты. Да, конечно, там были разные моменты, были люди, которые были не прописаны или еще что-то, но я не считаю, что вот эта вот история, это вина пострадавших. Администрация должна была максимально помочь им в этом, не знаю, собрать со всей Кубани туда юристов, потому что там ЧС, сделать дополнительные часы приема, что-то сделать с этой ситуацией, потому что было понятно, что будет большой поток обращений. Они не справлялись, были огромные потоки людей, были огромные очереди, люди нервничали, потому что, не знаю, им нечем кормить детей, им не во что там одеться, они приходили босиком и так далее, у них произошла трагедия, нужно было тоже понимать состояние людей, в котором они, потому что это очень тяжело.
Один из членов общественной палаты, которые ездили в Крымск, говорили еще о том, что люди до трагедии не регистрировались по месту жительства и не оформляли собственности. Собственно, поэтому они не могли предоставить доказательства того, что у них она была. В этом плане юридическая безграмотность, наверное, все-таки это верно. Да. Для любого россиянина это нормально, регистрировать свою собственность.
Да, это правда, что там люди... То есть, но это, понимаете, это один из случаев. Но не весь же Крымск и не все станицы, вот все люди там были не зарегистрированы. Да, конечно, когда мы начинали с какими-то вопросами разбираться, с какими-то делами, ты понимаешь, что действительно человек здесь вообще не прописан, муж с женой не живут в браке по документам, они живут в гражданском браке, и поэтому придется подавать в суд, потому что они все равно потеряли свое имущество и так далее. То есть, да, конечно, такой момент там был, я не отрицаю.
Что там происходит? Действительно ли они дома на улицах заделывают сайдингом, и получается, что изнутри они практически гниют?
Да, действительно, дома на улицах Лермонтова, например, на улице Адагумска, центральной улице города, они заделываются сайдингом, но они заделываются сайдингом не прямо сейчас. Я говорила уже об этом месяц назад, как раз когда я была в Крымске 3 недели назад. Это делается непонятно мне зачем. Я была, вот я сама лично была в этих домах. Я заходила в эти дома, нос начинает першить, горло начинает першить, на стенах плесень, пахнет сыростью. Мы с волонтерами заходили в подвал, там до сих пор лежит муляка. Муляка – это смесь грязи с сылом. Люди, то есть люди не понимают, зачем их дома заделываются этим сайдингом, фасадная часть, потому что внутри все равно плесень. Люди делают ремонт, потому что если они сделают косметический ремонт, им не выдается бытовая техника, они счищают видимую часть плесени и клеят обои. Соответственно, влажная среда, органические обои, органический клей – это вообще просто лакомство для грязи. грибка. Через несколько дней, вот через эти новые обои, снова проступает плесень. Я сама это лично видела своими глазами. Потому что, чтобы убрать грибок, нужно не соскоблить его со стены, а нужна химическая обработка и просушка стен. Это влажная среда, это благоприятная среда как раз-таки для грибка и плесени. Но волонтеры вот у нас занимались химической обработкой и просушкой стен, но это капля в море, потому что у нас было 14 пушек и 10 волонтеров, но это должно быть все масштабно делаться. Зачем заделывать сайдингом? Да, сайдинг, он не выполняет ни химическую обработку, ни просушку. Да? Строители говорят, что сайдинг дышит. Кто-то говорит, что не дышит. Мы разговаривали с врачами, с несколькими врачами. Они заходят в дома, они говорят, в этих домах сейчас жить нельзя. Людям, у которых там, например, есть какие-то заболевания дыхательных путей, либо старикам, либо детям, либо людям с пониженным иммунитетом, такая группа риска. Но и здоровые люди тоже могут заболеть, и все это проявится в течение какого-то долгого времени. То есть ты не сразу заболеваешь астмой или еще чем-то. Дома весь в плесени, в грибке, дышать там нечем, но он зачем-то, вот просто зачем, он заделывается новеньким таким европейским цвета беж сайдинга. Действительно такое ощущение, когда ты едешь по этой улице в машине или идешь, кажется вообще, ну так все цивильно, даже как-то по-европейски, потому что очень чистенько. Но стоит зайти в подъезд, все, ты возвращаешься просто в реальный мир.
По поводу компенсации, как сейчас с этим обстановкой?
Когда я там была последний раз, конечно же, ситуация по сравнению с июлем и даже августом, естественно, она намного лучше, просто потому что прошло время. Потому что я ходила по людям проблемными ситуациями, с которыми мы занимались в августе, начало декабря, конечно, там как-то что-то разрешилось, такой патовой ситуации с компенсациями сейчас нет, какая была в начале. Но продолжаются, естественно, суды, продолжаются разбирательства, но это все не настолько критично, как было раньше.
Наталья, вы посмотрели новые дома?
Я была в надежде. Понимаете, я тоже не строитель, но это нужно спрашивать у строителей, потому что я не понимаю, как можно за 2 месяца построить дом, чтобы он не упал потом. Чистенькие многоэтажки, инфраструктуры там пока нет, туда ходит маршрутка, автобус. Единственное, что у них очень странный рисунок на стене, такой коричневый градиент идет снизу вверх. Мне резануло глаз, потому что, когда было наводнение, ты видел этот рисунок на всех домах, потому что это уровень воды. Ошибка дизайнера, но мы разговаривали с семьей, которая инвалиды, а муж колясочник, инвалид первой группы, но они не очень довольны, потому что, ну, там узкие проемы дверей, узкий лифт, но им дали на первом этаже, они сейчас расширили проем дверей, и так, в принципе, у них все в порядке. Многие люди довольны, конечно, что им дали новое жилье, но там такой момент, что люди привыкли к своему дому, у них приусадебный участок, люди привыкли к своей земле, и сейчас многие как раз-таки говорят, мы не знаем, как там жить в этой коробке, то есть что там делать, теперь им придется жить городской жизнью.
Координатор Доброго лагеря Наталья Киселева рассказала о строительстве в Крымске, который пострадал от наводнения в июле 2012 года. В Санкт-Петербурге может закрыться отделение детской онкологии и гематологии в городской больнице номер 31. Судьбой отделения обеспокоены коллектив врачей, депутаты законодательного собрания и родители маленьких пациентов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В адрес петербургских депутатов стали все чаще приходить письма от врачей, встревоженных слухами о грядущем закрытии отделения детской онкологии и гематологии 31-й городской больницы. Пока это только слухи, но они базируются на появившейся несколько недель назад официальной рекомендации Министерства здравоохранения запретить непрофильным больницам лечить онкологических пациентов. Чиновники считают, что только специализированные клиники могут оказать онкологическим больным качественную помощь. Конечно, сразу возник вопрос, а не будут ли специализированные клиники переполнены, не возникнут ли очереди, смертельные для больных, которых надо лечить немедленно. Правда, в поселке Песочный под Петербургом открылся новый стационар на 531 койку, но пока никто не может сказать, когда он заработает на полную мощность. Главный онколог города Алексей Барчук выступает на стороне Минздрава. Он уверен, что лечение в специальных клиниках гораздо эффективнее, чем в обыкновенных, которые, к тому же, не имеют возможности возможности применять лучевую терапию и химиотерапию. Но не все врачи разделяют эту точку зрения, да и больницы бывают разные. Например, отделение детской онкологии и гематологии в 31-й городской больнице можно назвать уникальным. На северо-западе это единственное место, где врачи борются со всеми злокачественными опухолями у детей, включая опухоли центральной нервной системы, лимфомы и лейкозы. Врачи учились в Германии, Англии и Америке, и они лечат детей так, как принято в современных европейских клиниках. Поэтому и результаты лечения здесь очень хорошие. Депутаты петербургского парламента от всех фракций направили запрос губернатору о судьбе отделения. Готовила его яблочница Ольга Галкина.
Мой адрес поступил обращение от коллектива врачей. Сотрудники этого отделения и родители пациента обеспокоены информацией о закрытии больницы. Отделение детской онкологии было основано в 90-м году по образцу лучших зарубежных клиник и длительное время курировалось ведущими зарубежными специалистами в области детской онкологии и гематологии. Аналогов данной команды, проводящей лечение злокачественных опухолей у детей и тяжелых гематологических заболеваний, не существует как в Петербурге, так и по северо-западу. Вопрос о закрытии данной больницы, он уже поднимался в городе, но в свое время удалось ее отбить из-за уникальности данного отделения. Сейчас на месте этой больницы планируется создать клинику при управлении делами президента, подобное уже находится на Крестовском острове, в том числе для того, чтобы обслуживать судьи, вот, которые переехали и которые планируют в ближайшие годы переедут в Санкт-Петербург. Но это слухи, подтверждения пока нет. Именно для этого мы сейчас сделали этот депутатский запрос, ждем с нетерпением ответа от губернатора более четкого.
Да, пока это слухи, но тот, кто хоть немного следит за судьбой Крестовского острова, понимает, что более грозных слухов просто не бывает. Еще не родился тот богатырь, который поборол бы управление делами президента, положившее глаз на какой-нибудь дворец, кусок земли или остров в Петербурге. Крестовский остров уже сотрясали скандалы во время переезда туда судей Конституционного суда. С мест согнали не только простые граждан, имевших несчастье жить на элитном острове, но и детский дом. Не дрогнул рука перевести его с Зеленого острова на загазованную пыльную петроградскую сторону. Видимо, не дрогнет выкинуть с острова и больных раком детей. О том, что такое для них этот стационар, говорит директор организации «Дети и родители против рака» Катерина Киселева.
Мы как организация, честно говоря, вот я лично, человек, работающий с этим отделением уже 13 лет, в легком шоке пребываю. Это же целая школа была создана именно на базе этого отделения. Потрясающе. Специалисты хорошего международного класса. Это не просто голословно. Семинары, которые мы проводили, конференции совместно с зарубежными коллегами, они отзываются очень большим уважением о специалистах именно детского отделения онкологического 31-й больницы. Накоплен огромнейший опыт и результаты. Это результаты, сопоставимые с мировыми, с западноевропейскими результатами. В прошлом году было как раз оборудование установлено современнейшее по диагностике. Много вложено благотворительными фондами в ремонт, оснащение отделения детского. Плюс огромный, что наши дети там могут гулять совершенно спокойно. Оборудована детская площадка, опять же, благотворителями. Там созданы как раз все условия для того, чтобы лечить наших детей и излечивать их.
Катерина Киселева подчеркивает значение центра именно для городских детей, поскольку центр в Песочной федерального значения рассчитан на детей со всей страны. Так что увеличение очередей, по ее мнению, неизбежно. Кстати, совсем недавно правительство Петербурга выступило с предложением объявить Крестовский остров заповедной зоны, видимо, чтобы оградить живущих там чиновников и богачей от простых смертных. Может быть, и больные дети тоже не вписываются в идиллическую картину рая для избранных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Грани времени». Вот тема «Как изменилась Россия за прошедший год». Об этом в годовщину начала протестных действий Владимир Кармурза, ведущий программы «Грани времени», беседует с историком и политологом Дмитрием Шушариным. «Грани времени» в 14.05 на Радио Свобода. Тема следующей половины программы «Время свободы». Сенат Соединенных Штатов перенес на четверг заключительное обсуждение закона об отмене поправки Джексона-Вейника, частью которого является так называемый «Акт Магнитского». Услышим мнение политологов о развитии двусторонних отношений России и США в случае принятия этого акта. Год назад результаты парламентских выборов в России спровоцировали волну массовых протестов, и «Радио Свобода» уже третий день напоминает, как это было. О том, что было 6 декабря, вы можете услышать после новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Следствие рассматривает различные версии убийства в среду в Нальчике журналиста Казбека Гикиева, в том числе версию, связанную с его профессиональной деятельностью. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Сегодня утром в Нальчике также было совершено покушение на замминистра транспорта Кабардино-Балкарии Владислава Дьяченко. Он получил осколочное ранение при подрыве его машины. По предварительным данным, опасности для жизни чиновника ранения не представляют. В Сенате США на сегодня назначено голосование по законопроекту о санкциях в отношении российских чиновников, которых подозревают в причастности к смерти в СИЗО Сергея Магнитского, а также другим случаям нарушений прав человека. Принятие документа, который ранее был одобрен Палатой представителей Конгресса, увязывается с отменой поправки Джексона-Вейника. Россия подвергла резкой критике действия Международного трибунала по бывшей Югославии. Цитата: «Оправдательные вердикты трибунала в отношении косовских и хорватских военных преступников дискредитируют идею международного уголовного правосудия и обостряют напряженность в регионе», заявил в среду постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. На Филиппинах около 190 тысяч человек остаются в центрах эвакуации населения, куда их доставили в связи с тайфуном Бофа. В результате стихийного бедствия погибли, по последним данным, 325 человек, свыше 400 были ранены. Пропавшими без вести числится сейчас 379 жителей. В Иране жертвами сильного землетрясения, произошедшего в среду на востоке страны, стали не менее 8 человек, сообщил иранское информационное агентство «Фарс». Магнитуда толчков достигала 5,5 баллов. В районах провинции Хорасан, где ощущалось землетрясение, отмечены разрушения. По меньшей мере 4 человека погибли, еще 7 числятся пропавшими без вести в результате столкновения двух торговых судов в Северном море у берегов Нидерландов. В среду контейнеровоз «Балтик Эйс» после столкновения с сухогрузом затонул в 100 километрах к юго-западу от Роттердама. Подробнее о новостях вы можете услышать через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сенат Соединенных Штатов перенес на сегодня, на четверг, заключительное обсуждение закона об отмене поправки Джексона-Вейника, частью которого является так называемый «Акт Магнитского». В поддержку закона выступили несколько видных сенаторов, и ожидается, что закон будет одобрен при поддержке подавляющего числа законодателей. Этот документ, по словам сторонников, является образцовым инструментом для борьбы за права человека в мире в новую эпоху. О развитии двусторонних отношений России и США в случае принятия акта Магнитского говорит политолог Андрей Пянтковский.
Мне кажется, что так называемая перезагрузка уже мертва, если ее понимать как какая-то активизация российско-американских отношений. Она же свелась к очень узкому набору взаимных услуг. Россия обеспечивает транзит в Афганистане, Соединенные Штаты обеспечивают безопасность активов российской верхушки на Западе. Но, естественно, закон Магнитского потенциально несет угрозу вот этому весьма ограниченному сотрудничеству. Но в Вашингтоне, в Москве сидят прагматики, все необходимые слова будут сказаны, все обличения в адрес Соединенных Штатов произнесены, но все эти громадные активы, они там остаются, и как-то за цели будет вестись переговоры, договоренности о том, чтобы меры, предусмотренные законом Магнитского, не расширялись стремительно и, что самое главное, не захватывали правящую верхушку самого Путина, чьи личные интересы просматриваются, например, в бизнесе господина Абрамовича, компании «Михаус» или господина Тимченко, компании «Гузбор». Ну, а так и для американцев вообще проблема ухода из Афганистана становится центральной внешнеполитически на ближайшие годы полтора, то, я думаю, они какие-то разумные гарантии к нему дадут. Давайте вспомним, как отчаянно Белый дом сопротивлялся законом, о принятии закона Магнитского, если он принят Сенатом, то это произошло под очень большим давлением и общественного мнения Конгресса. В принципе, сказал же Обама, попросить Медведева передать дяде Володе, что во время второго срока он будет более гибкой. Ну, я думаю, что они найдут общий язык.
Зачем тогда нужно было привязывать список Магнитского, рассмотрение его, к отмене поправки Джексона Веника?
Ну, потому что это совершенно необходимо американским бизнесменам. Теперь, когда Россия вступила в ВТО, продолжение применения поправки Веника, хотя практически она не применялась, но тем не менее, само существование ее юридически противоречило закону ВТО, и российские экспортеры могли бы просто возбуждать юридические дела, ссылаясь на соглашение, и, соответственно, ставить американских экспортеров в Россию в трудное для них положение. Это бизнес, ничего другого.
Ответные меры России, это тоже...
Ну, они смешные будут, конечно, но это уже столько юмористов на эту поводу прошло, по этому поводу прошлось относительно американских чиновников, движений которых хранятся там в Сбербанке или Альфа-банке. Ну, они составили список, что люди, которые принимали участие к аресту, например, Бута, будут лишены возможности въезда в Россию. Но я думаю, что никому из них и не придет в голову такая экстравагантная идея приехать в Россию. Какие-то другие ограничения в сфере бизнеса затрагивающие, они будут бить в опасную сторону по российским интересам. Давайте не забывать, что так называемое деловое сотрудничество в сфере бизнеса, оно абсолютно антисимметрично. Это мы заинтересованы в американских технологиях. Все новое в технологиях рождается в Соединенных Штатах, остальные страны только воспроизводят, а нефть и газ Соединенные Штаты могут найти где угодно. Тем более теперь, когда разворачивается сланцевая революция, которая сделает их энергонезависимыми.
Были слухи о том, что Канада может следующий принять список Магнитского, Великобритания думает, а вообще, если другие страны примут те же самые меры?
Понимаете, Канада — это не так критично для российской элиты, а с Европой ведь вот какая штука. Достаточно одной шенгенской страны, все, при самых лучших отношениях там с канцлером Меркель, в Германию не поедешь, если Голландия примет этот список. Голландия примет, по крайней мере, одна страна твердо намерена это делать. Ну вот, это уже другую тему вы затрагиваете. А каков будет внутриполитический эффект? Понимаете, чем ценен Путин для российской элиты? Тем, что он гарантирует безопасность аварцев. Безопасность здесь, защищая их от социального возмущения, и безопасность на Западе. Если он перестанет выполнять, по крайней мере, одну из этих двух важнейших функций, они начнут задуматься, как сейчас модно говорить в их среде, вот пригласите, например, господин Павловского, он вам расскажет, они начнут задуматься, а не нужен ли нам другой парень для этой цели. Вот такой внутриполитический бумеранг списка Магнитского при широком его использовании, он возможен. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, Кремль и Белый дом говорят о какой-нибудь ограниченной модели его применения.
Вернемся к началу разговора. Перезагрузка перезагрузки обещанной придет к тому же, о чем вы говорили в начале, и к тому, что Кремль и Белый дом сойдутся на маленьком узком кругу.
Ну, у них нет другой повестки дня, понимаете? Потому что громадная, еще раз повторюсь, асимметрия в наших отношениях. Америка очень важна для России по многим экономическим причинам. Россия вообще на сегодняшний день представляет интерес очень узкий. Кремль, сегодняшняя Россия, внеси вклад в разрешение каких-нибудь серьезных проблем Ближнего Востока, иранской ядерной программы. Она не может, но она может нагадить. Вот весь наш потенциал в том, что гадить понемножечку мы можем. Но вот на такое и спекулировать этим, выбивая какие-то преференции за то, что, может быть, не будем гадить. Это очень шаткая база для развития каких-то сторонних отношений.
Политолог Андрей Пиантковский о развитии двусторонних отношений России и США в случае принятия акта Магнитского в Сенате. В продолжение темы мнения жителей Самары Сергей Хазов спрашивал прохожих, приведет ли принятие списка Магнитского к значительному ухудшению отношений между Россией и США.
И что если предыдущее решение было принято властью, то преемники этой власти, естественно, должны как-то компенсировать ущерб, который предыдущее решение принесло.
Есть много причин. Могут и не могут. Как бы тут есть разные стороны, и надо рассматривать очень хорошо их. Не знаю, кажется, как бы разумные люди, как бы, мне кажется, нет такого смысла, чтобы преследовать кого-то.
Я думаю, что нет такой заинтересованности.
Это преследование делают показательным выступлением. Чего они добьются, трудно сказать.
Да никак я не отношусь, откровенно говоря. Хотелось бы, но в то же время вроде международная общественность поддерживает это. Я даже не знаю, как бы хуже не было. Нехорошо. Я говорю, если введут.
Я думаю, что это в итоге приведет к улучшению отношений между Россией и западным прогрессивным сообществом. Давление, которое оно будет оказывать на наших преступников, которые находятся у власти, только способствует улучшению либерализации внутренней атмосферы в стране.
Не знаю, я особо вот ничего не увидел такого прям перемен огромных каких-то. Ну, что-то такое по маленькому шажку, поэтому я даже не знаю.
Я думаю, что это политика властей. На самом деле это просто дешевый прием, прием лжедемократии. Эти обращения являются как бы глазом вопиющего пустыни. Они абсолютно неэффективны, не согласен, потому что испокон веков известно, что степень устрашения, она не дает эффекта.
Я считаю, что это неправильно, ну, потому что это очень грубо. То есть раньше как-то это было нормально, сейчас уже я считаю, что грубо в наше время.
Я думаю, что нет. Ну, с какой стати? Эмбарго, что ли? Тоже, по мне, кто?
Ну, возможно. У кого какие интересы? Я в политике вообще не шарю.
Принятие вот этого списка Магнитского — это, в общем, совершенно правильный акт. Наконец-то хоть Америка взялась как-то за голову, что ли, подумала вообще, с кем она дело-то имеет. С преступным режимом нельзя заигрывать. Уже заигрывали когда-то в свое время с неким товарищем Адольфом. И очень плохо это кончилось. То, что ухудшатся отношения, я не думаю, что они ухудшатся. У нашей политической элиты деньги находятся. Где у них дети учатся? В Америке.
Принятие этого списка в глобальном масштабе отношения не изменятся между Россией и Соединенными Штатами. Существует такое понятие, как геополитика и геоэкономика. Финансовые системы завязаны друг на друге, а Америка с Россией ссориться не может, потому что рядом стоит Китай.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, приведет ли принятие списка Магнитского к значительным ухудшениям отношений между Россией и США. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Год назад результаты парламентских выборов 4 декабря в России спровоцировали волну массовых протестов. Радио «Свобода» третий день напоминает, как это было. 6 декабря 2011 года призывы выйти на Триумфальную площадь в Москве раздавали со стороны обычных граждан, не только лидеров протеста. Акция была не санкционирована, но собралось более 5000 людей. Туда же пришли активисты прокремлевских движений, выступая в защиту Владимира Путина и режима. Было задержано несколько сотен человек. С одним из участников акции на Триумфальной, студентом Александром Цветковым, беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Почему вы все-таки решили пойти на акцию на Триумфальную площадь?
Знаете, вот первую акцию я, к сожалению, пропустил. То есть я о ней уже узнал постфактум. Но непосредственно перед акцией на Триумфальной площади стало понятно, что начинается что-то, в чем уже будет как-то странно не принять участие. То есть я никогда не был человеком, сильно интересующимся политикой. Но я так понимаю, что это не только у меня одного такое настроение было, потому что в какой-то момент я захожу в социальную сеть и вижу, что добрая половина моих знакомых внезапно собирается идти на акцию. И вот было ощущение, что что-то происходит из ряда вон выходящее.
Насколько я понимаю, когда вы пришли на Триумфальную, там уже закончились основные задержания. Что происходило в этот момент?
Да, действительно, я пришел, в принципе, уже, я так понимаю, после конца основных событий. Происходило странное. Было не очень понятно, что же творится на самом деле. Так сложилось, что сперва я попал, наоборот, на митинг наших. Потому что выхожу с другой стороны Триумфальной площади, иду на звук, слышу барабаны, флаги, пробираюсь в гуще и, наконец, понимаю, что попал не туда, пришлось выбираться. К тому времени, мне удалось увидеть пару довольно жестких задержаний на другом конце митинга.
Как вы могли бы описать атмосферу, которая царила на той акции? То есть, насколько я понимаю, на Болотной площади все-таки уже у людей была эйфория, на Чистых прудах люди вышли, скажем так, рассерженные, гневные. А что было на Триумфальной площади, в смысле ощущений?
Ну, отчасти, может быть, непонимание, что же на самом деле происходит, отчасти удивление от того, что все-таки вышло так много людей. Вот, а часть, может быть, беспокойства, потому что я, когда туда собирался, я совершенно не представлял себе, чем это закончится, потому что такое подобного рода акции все-таки тогда еще были редкостью.
Я так понимаю, что потом вы пошли и на Болотную площадь, и было ли вот ощущение тревоги перед митингом на Болотной площади?
Тревоги как таковой, наверное, не было, но, конечно, были опасения, что может закончиться не очень хорошо. В принципе, был готов к такому развитию событий.
С Александром Цветковым беседовала Светлана Павлова. В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие рассматривает различные версии убийства в среду в Нальчике журналиста Казбека Гикиева, в том числе версию, связанную с его профессиональной деятельностью. Сегодня утром в Нальчике также было совершено покушение на замминистра транспорта Кабардино-Балкарии Владислава Дьяченко. Россия подвергла резкой критике действия Международного трибунала по бывшей Югославии. Оправдательные вердикты трибунала в отношении косовских и хорватских военных преступников дискредитируют идею международного уголовного правосудия, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Следующая сводка новостей. Гости на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Нью-Йорке события, которые американские и иностранные средства массовой информации оценивают как знаковое в художественном мире. Первое в истории продажа фотографических и картинных экспонатов из архива прославленного издания National Geographic. Девиз этого мероприятия – «Искусство поиска». Подробности у нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Продажу взялся организовать аукционный дом «Кристис». Произойдет это событие всего за несколько дней до того, как National Geographic отметит 125-ю годовщину своего существования. За эти годы журнал снарядил во все части света множество экспедиций, интересные моменты которых запечатлены на фотографиях и оригинальных иллюстрациях в его коллекции общей численностью 11,5 миллионов единиц. Из них на продажу отобраны 240, в том числе всемирно известные. Например, фотография рычащего южноафриканского льва или покрытое ритуальной раскраской лицо абориги. С острова Папуа-Новая Гвинея. Также среди лотов неизвестные досель образы Антарктики, относящиеся к так называемой героической эпохе ее освоения в первое десятилетие 20 века. Аукцион по расчетам принесет National Geographic порядка $3 миллионов. Для картин эта сумма вполне рядовая, но для фотографии и небывалая. Ажиотаж вокруг предстоящих торгов вызван тем, что распродажа эта в истории журнала первая. На что пойдут вырученные деньги? На сохранение и дальнейшую популяризацию в мире самой нашей коллекции, а также на воспитание нового поколения фотографов, иллюстраторов и путешественников, словом, на перспективное развитие, заявляют руководители издания. Журнал National Geographic выходит сегодня на 27 языках в 36 странах, число его подписчиков достигает почти 9 миллионов, отдельная многомиллионная аудитория у одноименного брендового телеканала. Диапазон стартовых цен на предстоящем аукционе, исключая самые культовые фотоснимки, составляет от 1000 до 5000 долларов. Интерес к фотографии со стороны больших коллекционеров наметился примерно полвека назад, когда фотографические изображения были приравнены к произведениям искусства. Считается, что National Geographic внес свой вклад в превращение фотоискусства в предмет серьезных капиталовложений. В чем именно состоял этот вклад? На вопрос «Радио Свобода» отвечает владелец фото- и картинной галереи «Далет» Филадельфия Леонид Вайн.
Удалось привлечь высокого класса фотографов. Почему? Во-первых, они платили деньги всегда. Во-вторых, была возможность ездить в разные интересные места. И кроме того, стиль журнала таков, что он и журналистский, то есть документальная фотография, и художественная фотография. Когда вы показываете очерк какой-нибудь в экзотическом месте, то... Естественно, идет статья, идет фотография, и у фотографа есть возможность показать и тот аспект, и другой. То есть показать как повседневную жизнь, сделать хороший, стоящий, пейзажный или, например, какой-то детальный фотографий. Вот эта вот смесь, с моей точки зрения, это журналистики и художественные фотографии, они артистично интересны, и они несут также интересно документально, показывают жизнь, очень часто раньше это были экзотические места, либо находят экзотику в каких-то достаточно стандартных ситуациях.
Как заметил Леонид Вайн, фотографы National Geographic хорошо знали, что происходит в мире изобразительного искусства, шли в ногу с последними техническими трендами. Им, в частности, принадлежит немалая заслуга в продвижении цветного изображения. Сама экзотика мест, которые они снимали задолго до наступления эпохи интернета и массового туризма, предполагала показ увиденного посредством не одной, двух, а пяти, десяти или более снимков, дабы удовлетворить любопытство читателей, жаждущих лицезреть необычное и экстремальное. Как-то извержение вулкана. Более того, фотографии встраивались во всеохватывающий смысловой и зрелищный ряд и всегда содержали общий план, средний план и детали. Известного режиссера-документалиста Славу Цукермана в киноматериалах National Geographic, наряду с эстетикой, поражает немыслимость технической реализации целого ряда эпизодов.
Ну, например, если снять полностью орел в полете на крупном плане с глазами в камеру на протяжении многих километров, ответить на вопрос, как это сделано, просто невозможно, не говоря, что это не о красоте речь не идет.
Столь же загадочной в смысле реализации кажется моему собеседнику знаменитая фотография, увековечившая момент приземления в Англии самолета американского авиатора Чарльза Линдберга, совершившего перелет через Атлантику. Эта фотография выставлена на продажу наряду с самым прославленным, наверное, экспонатом из коллекции National Geographic, получившим название «Афганская Мона Лиза». Снимок девочки-афганки, сделанный в лагере беженцев в Пакистане в 1984 году.
Это потрясающий, конечно, портрет, невероятно выразительный во всех отношениях. Кстати говоря, и на этом аукционе к нему подходит как живописи, потому что средняя цена фотографии там где-то около 1000-2000. А эта фотография стоит 30-50 тысяч, и первоначальную цену поставят. Потому что фотография не напечатана особым образом, написано, что это единственный отпечаток подписанный. Художественная оценка, я так ее и расценивал как жизнь.
Сказал Слава Цукерман, режиссер-документалист, у которого в первой эмигрантской квартире в Америке случайно оказалась подборка из нескольких десятков номеров National Geographic, бережно им хранимых долгое время. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В завершении программы «Свобода в полдень» Российское министерство культуры подготовило законопроект, ужесточающий наказание за самовольные археологические раскопки. Так называемые «черные копатели» могут быть оштрафованы на 500 000 рублей или провести 6 лет в заключении. До сих пор за раскопки, ведущиеся варварскими методами, полагалась только административная ответственность. Все подробности у нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
Директор Института истории материальной культуры РАН Евгений Носов – один из авторитетнейших археологов страны. С 1975 года он руководит археологическими раскопками на новгородском Рюриковом городище, одном из центров возникновения российской государственности. Обратимся к ученому с таким вопросом. Вы много занимались Великим Новгородом. Скажите, действительно археологи-любители, так называемые черные археологи, на этой территории самая большая проблема для исследования древности этого города?
В данном случае я бы сразу немножко изменил постановку проблемы. Это, во-первых, не археологи, и вообще черными археологами этих людей называть нельзя. В принципе, это воры и грабители. Они не имеют нормального ни образования, ни подготовки, ни общей культуры. Это просто люди, которые ради какой-то наживы собственной, наплевав на все какие-то культурные ценности и на все какие-то общие позиции, хотят получить древние вещи и просто-напросто их продать. Продать под разными предлогами, под разными марками, под разными ярлыками, часто обманывая, откуда эти вещи происходят, и обманывая их потому, чтобы они не хотят, чтобы засветиться и знать, где они их достают.
А и много таких людей?
Численно, я не знаю. Но реально, конечно, их, видимо, немало. Потому что мы это наблюдаем на разных памятниках, ну, грубо говоря, северо-запада, не столько даже Новгорода, а на древних городищах, на древних поселениях мы видим какие-то ямки, какие-то вот закопушки, по которым явно ходят с этими металлоискателями и вот ищут всякие вещи. И их собирают. Ну, надо сказать, что это разветвленная сеть. Она связана с перекупщиками. Вот коллекции, даже мне известно, вот этих вещей северо-запада, это не то, что античность какая-то, раньше было с берегов Черного моря там и так далее. Нет, это даже отсюда. Они попадают и на Запад, и их предлагают и в Швеции, они попадают вплоть до Англии. То есть это легальными и нелегальными путями международной даже темной торговли. Но их немало. Потому что в данном случае продажа металлоискателей у нас не ограничена. Но это, конечно, я считаю, неправильно. Но это должно быть как охотничье оружие. То есть если вам продают металлоискатель или продают охотничье ружье, то надо его зарегистрировать. Кто его покупает, когда покупает, зачем покупает. По крайней мере, иметь вот эту информацию.
Лицензирование изменит как-то ситуацию к лучшему?
Я считаю, что ситуация должна к лучшему измениться. Потому что если будет такой закон, если будет такое положение официальное, то все органы на местах, административные органы, я имею в виду, они будут несколько по-иному относиться. Потому что не все вот на местах, когда мы работаем, ну, в сельской местности, в райцентрах и так далее, не все понимают, о чем идет речь. Были случаи даже вот в этом году, даже в том же Новгороде, мы сами встречали рядом с древними объектами города людей с этими приборами. Даже вызывали полицию, приезжали, ну и ничем это не кончается. То есть это все делается с большой неохотой, реагируется на всякие такие нарушения. Мне кажется, что принятие такого закона, оно должно стимулировать вот и наказание. Потому что я понимаю, что это гораздо строже все происходит даже на Украине. Это все действительно узаконено. А у нас-то пока вот кто хочет, тот может бродить там. И ну, все наше, все общее. Эта психология, она еще не изжита.
Я вот чего понять не могу. Может быть, несовершенный, но закон с охранными нормами все-таки в России существует. Почему полиция, когда вы ее вызывали, не принимала никаких мер?
Понимаете, мы всегда же говорили, что Россия не тем плоха, что законы плохие, а тем, что эти законы не соблюдаются. Потому что в сравнении с какими-то проблемами, с которыми сталкивается полиция ежедневно, это, может быть, разные случаи, и административные, и уголовные, и прочее, прочее, то вот это нарушение, как добыча культурных ценностей незаконным путем, она не воспринимается многими в нашем обществе еще как такое большое нарушение. А почему нет? Вот я сам пошел и нашел. Ну и что, вы же не будете говорить, что это уникальный памятник там 9 века нашей эры, что это место какого-то, где стояла древняя резиденция, был поселок и так далее, что это очень ценно, что при раскопках, при нужном финансировании мы получим важнейшую информацию о происхождении там города, поселения, там каких-то культурных связях, торговле, ремесле. Нет. Этого люди, ну, не все и понимают, но, с другой стороны, им важнее, что получить какой-то барыш от найденной здесь арабской монеты. То есть это общекультурное должно быть восприятие всего этого. Это должно быть общество на иной такой стадии. Но, к сожалению, не надо думать, что только в России так, и мы прекрасно знаем, что в том же Лондоне вы можете купить на рынке в центре Лондона массу предметов старины. Хотя с этим борется светское правительство на Готланде, конечно, где постоянные проблемы. То есть это, в общем, проблема всемирная, но мы в нашей современной ситуации как-то в нее втягиваемся, если можно ее пресечь или замедлить, или ограничить, то это нам всячески приветствует.
К сказанному Евгением Носовым добавим не меньший, а может и больший вред археологическим объектам причиняется строителями. Закон предполагает, что до тех пор, пока археологами не будут полностью исследованы все культурные слои, бульдозером и экскаватором на такую территорию путь заказан. То до какой степени в России это не соблюдается, тема для отдельного большого разговора. Лиля Пальфелева, Радио «Свобода», Москва.
Сразу после выпуска новостей на Радио «Свобода» слушайте культурный дневник Дмитрия Волчика. Одна из тем «На поле духовной брани» – это книга о выставке, за которую в Московскую галерею вызывали спецназ. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно знать в дневных и вечерних информационных программах Радио «Свобода» и на нашем сайте свобода.орг. Оставайтесь на волнах «Свободы», оставайтесь с нами.
Грани времени.
публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что на самом деле произошло в Копейске? Об этом беседуем с координатором портала «ГУЛАГу.нет» в Челябинской области Оксаной Труфановой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».